Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Завтра, 28 марта, в рамках акции «Час Земли», неравнодушные к судьбе планеты люди целый час с 20:30 по местному времени проведут без света. Эта акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, может стать самой глобальной акцией в истории человечества. Как официально сообщил Всемирный фонд дикой природы, в этом году свое участие в ней подтвердили более 1000 городов из 80 стран мира, несколько тысяч компаний и около миллиарда человек. Главная цель устроителей акции – привлечь внимание людей, правительств, бизнеса к проблеме изменения климата и призыв сделать шаги по сокращению выбросов парниковых газов, экономить электроэнергию. Надо ли проводить такую акцию, какие реальные последствия она может иметь, так ли уж реальны угрозы парникового эффекта, эти вопросы, а также многие другие, мы сегодня и обсудим с журналистами-экологами. В петербургской студии «Радио Свобода» сопредседатель Санкт-Петербургской ассоциации экологических журналистов, корреспондент журнала «Посев» Татьяна Артемова. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
И журналист, представитель организации «Русско-немецкий обмен», один из организаторов проведения акции «Час земли» в Петербурге, Ангелина Давыдова. Здравствуйте, Ангелина.
Добрый день.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Мы предлагаем нашим радиослушателям также ответить на вопрос, примете ли вы участие в акции «Час земли», и если да, то почему? Ангелина, для начала расскажите об акции, о том, что можно ожидать в России и в Петербурге. Вообще, что такое «Час земли»?
Сама идея «Часа земли» зародилась 3 года назад, когда Всемирный фонд дикой природы выступил с подобной инициативой наряду с целым рядом других экологических организаций. И тогда, 3 года назад, акция носила очень небольшой характер. В ограниченном числе городов мира она прошла, а в России совсем что и нет. В прошлом году российский ВВФ, российские экологические организации более активно подключились к процессу. В этом году акция приняла поистине глобальный характер. Как вы сами сказали, более миллиарда человек ожидается. В Москве, в России именно в Москве пройдут самые значительные мероприятия. Суть акции, наверное, сразу перейду к этому, в отключении света, как у себя дома, так и в освещении целых знаковых зданий, мостов, сооружений, телебашень. В качестве примеров приведу статую Иисуса Христа, которая возвышается над Рио-де-Жанейро, целый ряд башен высотных в Австралии, в Канаде, Тауэр-Бридж в Лондоне. В Москве отключается освещение здания МГУ на Воробьевых горах, здание Башни Федерации, здание Мирэкс-Плаза. Мэр Москвы Юрий Лужков при поддержке целых ряда экологических организаций символически выключает рубильник незадолго до начала акции, выключая тем самым освещение здания мэрии. А в Петербурге, к сожалению, ничего такого глобального не происходит. Телебашня у нас не гаснет, освещение Эрмитажа тоже, освещение мостов остается на месте.
А почему? Почему это?
Вы знаете, когда мы, петербургские организаторы, а именно Российский социально-экологический союз, друзья Балтики и немецко-русский обмен обратились официально в администрацию Петербурга, обратились официально к губернатору Валентине Матвиенко с предложением поддержать эту акцию, нам сказали, что, в общем-то, да, осознается проблема изменения климата, очень важная, вопросы экологии также очень важны, но не считаем возможным сейчас присоединиться к акции. Вот. В качестве дополнительного аргумента было сказано, что ТГК-1 посчитала, какой может быть возможно, экономили электроэнергии в результате отключения, там получилось 6 тысяч рублей. Сочли, что это мало. В общем-то, как-то речь дальше вот не удалось вывести на то, что суть акции это не в конкретной экономии электроэнергии именно за этот час, а скорее в таком просветительском моменте, именно в таком пропагандистском, как бы страшно это слово не звучало, моменте. Нам не удалось. Поэтому мы решили продолжить работу уже непосредственно с населением, с одной стороны, и с бизнесом, с другой. И у нас подключился целый ряд компаний, которые отключают производство, магазины. Мы активно работали со школами, с университетами, с молодежью, ВКонтакте группа, в которой несколько тысяч человек. В общем-то, вот такое было выбрано направление работы.
Я знаю, в Петербурге даже детский дом объявил о том, что он собирается принять участие в акции. Татьяна, у меня к вам вопрос. Скажите, насколько, и в принципе вопрос тоже к Ангелине, как вы можете сказать, я знаю, что 2009 год сейчас будет очень важным в отношении борьбы с последствиями изменения климата в мире. В частности, это связано с тем, что в декабре 2009 года в Копенгагене пройдет посткиотский протокол, будет обсуждаться. Вот расскажите об этом, что вы можете сказать? Вот, собственно говоря, и эта акция, как я понимаю, она имеет прямое к этому отношение.
Разумеется, на самом деле она чем и хороша, что, наверное, вот все эти выключения света можно будет пронаблюдать даже со спутника. Там же ведь тонкость в том, что вот в 20:30 по местному времени, то есть города, они будут гаснуть так вот медленно.
Один за другим,
то есть не одновременно, потому что одновременное отключение, наверное, бы просто обрушило сеть и вообще стало бы, вероятно, бедствием в свою очередь. А я, на самом деле, хотела бы вот о двух вещах сказать. Во-первых, о том, что специальный комитет по правам человека при комиссии Объединенных наций, он принял такую резолюцию о том, что принято теперь считать, что климат влияет на права человека. Это, в общем, тоже очень любопытно, потому что как-то прежде считалось, что такие совершенно разные вещи. Они совсем не разные, потому что люди теряют там чистую питьевую воду, возможность там жить, поскольку там предположительно затапливаются какие-то острова. Ясно, что что-то здесь все-таки пока гипотетически. Мы никогда не можем на 100% предсказать, что вообще нам Земля предложит. Но, тем не менее, ясно, что мы должны как-то идти ей навстречу, потому что совершенно очевидно, что ей тяжело. Но самое удивительное, о чем я хотела сказать, о том, что вот в этом поле страдаем не только мы, которые в состоянии какие-то меры принимать, хотя бы перестать делать то плохое, что мы делаем, условно. Но, например, масса совершенно безобидных существ, там, скажем, животных, вот, например, наша кольчатая нерпа, к слову сказать, да, которая живет у нас там на Савинском озере, на Ладоге, еще где-то, она имеет такую странную особенность. Она вообще вот для того, чтобы ей размножаться, обязательно нужен лед. А сейчас такие теплые зимы, что льда-то, в общем, практически нет, часто совсем или совсем немного. И мы, идя ей навстречу, вот во всяком случае Россия, прекратили добычу бельков, например, да. Я знаю, что Европарламент вынес такое предложение вообще отказаться от всяких продуктов из тюленевого мяса. А в это время Канада, нехорошо, это, наверное, не политкорректно, да, обращаться к одному государству, но, тем не менее, вот Канада в это время разрешила такого рода охоту, и за два дня в Канаде истребили 30% вообще популяции вот этого зверя, тюленей. Между тем, мы страдаем не только одни. То есть есть, конечно, какие-то положительные эффекты. Например, там где-то птицы могут прилетать гораздо севернее, потому что оттаивает вечная мерзлота. И все это имеет как плюсы, так и минусы, но над ними обязательно нужно думать, обязательно нужно собираться для того, чтобы это осмыслить. Не знаю, ответила ли я на ваш вопрос.
Спасибо, Таня. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии сопредседатель Санкт-Петербургской ассоциации экологических журналистов, корреспондент журнала «Посев» Татьяна Артемова и журналист, представитель организации «Русско-немецкий обмен», один из организаторов проведения акции «Час земли» в Петербурге, Ангелина Давыдова. Ангелина, вы по поводу Копенгагена хотели сказать.
Да, действительно, хотела подтвердить, что мероприятие, которое пройдет в Копенгагене в декабре этого года, именно конференция, очередная конференция сторон в рамках как Киотского протокола, так и рамочной конвенции ООН по борьбе с изменением климата носит крайне важный характер. Как мы знаем, в 2012 году срок действия Киотского протокола подходит к концу, надо разрабатывать посткиотское соглашение. У Киотского протокола был целый ряд недостатков. Одним из его главных недостатков заключался в том, что США его в свое время не подписали. писала. И понятно, что надо создавать некое общее пространство, надо создавать некую общую платформу для того, чтобы все страны могли как-то в этом поучаствовать, могли как-то что-то добровольно в этом поучаствовать, внести какой-то свой вклад, потому что понятно, что когда, если в новое соглашение не подпишется большая часть стран или даже какая-то часть стран, то его воздействие окажется намного меньшим. Еще одно добавление по поводу того, что вот как раз говорила Татьяна, положительные и отрицательные стороны изменения климата, а также вот несколько позицию России, да, прояснить. Потому что, мне кажется, здесь очень часто до сих пор существует представление, что вот как-то и не верят в России в изменение климата, да, и вот официальная позиция не очень-то такая ясная, хотя Россия Киотский протокол ратифицировала. Хочу отослать вас к очень интересному документу, который вышел буквально месяц назад. Он был подготовлен специалистами Росгидромета. Это у нас такая одна из самых важных организаций в системе Минприроды, которая как раз занимается климатическим переговорным процессом. Они вот оценочный доклад подготовили, который как раз рассматривает и положительные, и отрицательные моменты влияния изменения климата на, именно на Россию, на российское население, на российскую экономику, на все. И как бы очевидно, что вот ведущие ученые, ведущие климатологи страны уже абсолютно не сомневаются в том, что оно происходит, и то, что изменение климата, оно антропогенно. То есть вот именно те изменения, которые мы сейчас наблюдаем, они вызваны именно деятельностью человека. Потому что погода и климат менялись и раньше. Иногда было теплее, иногда было холоднее, да. Но вот именно сейчас это вызвано нашей с вами деятельностью, нашей с вами использованием топлива, скажем, да, и прочей другой деятельностью. Ну, в общем-то, доклад очень полезный, и он достаточно хорошо написан. Через несколько дней, буквально 30 марта, в Москве пройдет такая общественная его презентация. Там будет такое вот мероприятие.
Мы еще вернемся к этому. Давайте только немножко обсудим еще час Земли, потому что интересно, очень много вопросов в интернете, особенно обсуждаются широко все эти вопросы. Я процитирую, вот в частности, с интернет-журнала «Веб-планеты», это журнал для подключенных. Я процитирую такое, значит, «Час Земли вырубит электростанции», так называется статья с вопросительным знаком. И дальше. «Отдельные представители братьев, настроенные по отношению к часу Земли критически, активно выражают свою позицию. Шеф-редактор отдела IT российского интернет-издания «Лента.ру» Александр Амзин считает, что всемирная акция – проверка на то, сколько идиотов есть в каждой отдельно взятой стране. Во-первых, потому что выключение света не снизит потребление электроэнергии и уж тем более не сократит количество выбрасываемого в атмосферу углекислого газа. Во-вторых, резкое выключение и последующее включение света многими людьми одновременно может стать причиной аварии на электростанциях. Никогда, слышите, никогда не пытайтесь одновременно с миллионом других людей выключить или включить свет», пишет Амзин. Конец цитаты. Что по этому поводу
сказать? Вот я полагаю, что он, конечно, прав только отчасти, именно поэтому речь идет все-таки не о выключении рубильников, строго говоря, а об отключении именно освещения. Причем это действительно имиджевая акция, от которой не ожидается экономия электроэнергии. Вот в чем парадокс, на котором, собственно, наш город пострадал отчасти. Потому что вот ответ, я знаю, во время переговоров, о которых рассказывала Ангелина, он, в частности, заключался в том, что вот эти 6 тысяч, они действительно не являются экономией. И я в свое время тоже, ведь сейчас в эти дни проходит 25 числа, у нас как раз в Ленэкспо открылся такой грандиозный форум, который посвящен теплоэнергетическому комплексу. Казалось бы, вот не в эти ли дни вот так вот как-то продемонстрировать, как же мы относимся на самом деле, какую стратегию мы выбираем, как мы относимся к этой проблеме. Это же не только благо, но и такая вот проблема, вне всякого сомнения. И печально, что, скажем, пресс-секретарь того же человека, который нашим комплексом руководит, вице-губернатора Сергеева, она ответила, что, ну, это очень мелкое такое вот обращение, мелкая организация, и что всерьез на самом деле это нужно делать не так, должен обращаться, как это было в Москве, скажем, Метволь к Лужкову, и тогда вот все будет иначе. Но вот говоря о том, о чем пишут наши коллеги, то есть ясно, что во всем этом есть известная доля преувеличения или преуменьшения. Это вот как вопрос веры. Знаете, вот верю и хорошо, а вот не верю и плохо. очевидно, ничего катастрофического не произойдет. Мы знаем, у нас была такая акция «Блокадная свеча». Аналогия, может, не очень годится. Но, тем не менее, хотя в нашем городе, казалось бы, большое количество должно было принять и хотело принять, но никаких, в общем, обрушений не произошло в этот день, да, в этой акции, насколько я помню. И еще, конечно, вот какой момент важен, поскольку я говорю об имидже, может, слово не очень хорошее, но оно в данном случае правильное. Наш город вообще долгое время, может, это не так важно, но, тем не менее, он был во многом первым в экологической сфере. А у нас первым появился международный экологический фестиваль «Зеленый взгляд», ему 13 лет. Там мы первыми создали экологическую такую вот, ну, стратегию в городе. Потом у нас там появилась неделя окружающей среды, в России я имею в виду, да? То есть мы часто становились в России первыми. Вот мы, например, проводим сейчас очень забавный конкурс экологических школьных газет, который как раз посвящен изменению климата. И мы тоже это делаем, в общем, первыми. А вот здесь мы не смогли стать не только первыми, но и даже вторыми. И более того, то есть мы, чувствуете, мы стоим на эскалаторе, в то время как он движется как раз вниз, назад, и мы все вот с ним. Угу. То есть мне очень огорчительно.
Да, Ангелина, вы мне показали только что вот ответы из от начальника аппарата вице-губернатора Петербурга. Указанное время администрация не имеет возможности принять участие в проводимой вами акции. Давайте вернемся. Бог с этой администрацией, не хотят участвовать, не надо уж. Такие конечно. Они там, конечно, мы от этого, так сказать, не пострадаем. Интересно, вот такие вопросы. Как подсчитывается вообще, сколько человек принимает участие в акции «Час земли»? Это на сайте такой вопрос есть, и там же ответ есть, в принципе. Но вы знаете ответ на этот вопрос?
Самыми разными способами подсчитывается. В частности, можно зарегистрироваться на сайте в качестве сторонника акции. Очевидно, что не все, кто будет участвовать в акции, предпримут этот шаг. Кроме того, можно зарегистрироваться в группе ВКонтакте, да, там достаточно много сторонников, в живом журнале, еще в каких-то сообществах. Можно, там, не знаю, послать смс, да, по определенному адресу, подтверждая, что ты участвуешь в этой акции. Можно снять видео, послать это видео позднее в ВВФ ссылкой на себя. То есть много-много разных источников. И понятно, что конечное число участников акции мы, наверное, не посчитаем. Это вопрос, который мне вот на протяжении последних нескольких дней очень часто задают. Сколько же тысяч человек присоединится в Петербурге точно? Не знаю.
Но это вообще можно назвать таким планетарным флешмобом? Своеобразным, скажем так. Или нет?
Я думаю, что да. И в этом нет ничего плохого, на самом деле. То есть ясно, что это делается не ради экономии. Ясно, что она будет условна, потому что совершенно справедливо. Для того, чтобы выйти, скажем, и отключить свет, человек должен прийти на работу, и, возможно, ему заплатят за это. То есть это все вещи такие, вот они поддаются подсчетам, и не всегда подсчет бывает такого рода. Но в этих словах ведь нет ничего плохого. Так же, как в акции «Зеленый палец». Да? Вот что плохого, да, что человек сфотографируется с зеленым пальцем, отправит эту фотографию, напишет на ладошке слово, которое хочет сохранить, и потом вот этими фотографиями там выстелят там, тысячами их какое-то пространство, там, где соберутся главы государств обсуждать, что они думают о климате. Думаю, это даже и хорошо.
Да. А будет ли как-то подсчитываться и измеряться сокращение потребления энергии вот за этот час выключения света во всем мире, скажем так? В России какие-то существуют механизмы подобного рода, Ангелина?
Насколько я знаю, не предполагается вот такого преднамеренного отключения. Возможно, потом мы, конечно, свяжемся, безусловно, с энергосбытовыми компаниями, с тем, чтобы спросить, действительно ли упало потребление. Однако буквально вчера уже в СМИ прочитала, что, скажем, по Петербургу ТКК-1 за январь и февраль уже фиксирует снижение потребления электроэнергии. Это, конечно, с экономическим кризисом связано. Да, оно уже фиксируется достаточно серьезно, поэтому даже вопрос их инвестиционной программы ставится под сомнение. Ну, то есть сейчас четких планов не существует, но я думаю, что свяжемся, конечно, узнаем, какие были результаты. Но опять-таки еще раз хочу подтвердить, не в этом финальный смысл, больше действительно акция такой, как вот флешмоб, вы сказали, или акция доброй воли, да, с тем, чтобы показать свою вовлеченность.
Я как раз, можно тут сослаться еще на Интерфакс. Интерфакс со ссылкой, в свою очередь, на руководителей российских энергетических сетей. Он заявил, то есть там официальное сообщение о том, что такое массовое отключение электроэнергии, ну, то есть в городских масштабах или там общей страны, оно не вызывает ни в коем случае никаких последствий и не может привести никаким авариям, поэтому это совершенно безболезненная акция. Вот еще один блогер, который даже свои телефоны указал, Николай Щербаков, пишет: Прежде чем 28 марта ровно в 12:30 по местному времени сотни миллионов человек на всей Земле выключат свет на один час, чтобы показать, что их волнует будущее нашей планеты, сотни тысяч деревьев были уничтожены, чтобы распечатать рекламу несчастного часа без электричества. «Час Земли 2009» станет самой массовой акцией в истории человечества и будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Вот главная причина, по которой миллионы людей ради чьих-то амбициозных планов включают свои компьютеры, перегружают свои серверы и серверы Всемирного фонда дикой природы, тратят кучу времени на рассылку писем о включении электричества на один час. О выключении электричества на один час. Гриня. Конец цитаты. Ответить.
А вы видели на бумаге вообще вот такие вещи? Я, например, только видела в электронном режиме. В электронном режиме.
Видела на бумаге, вся Москва, например, завешена социальной рекламой, не перетяжки, щиты, вот знаете, которые стоят на остановках, там вот еще где-то вот вся Москва ими завешена, а друзья студенты сказали, что матмех у нас СПбГУ весь увешан как раз подобными объявлениями. То есть кто-то распечатывает. Конечно, на Западе это, как правило, делается на бумаге, произведенной из вторсырья. Другое дело, что в России такую бумагу сложно найти в промышленных количествах, а в этом тоже минус.
Находит, я знаю, они всегда работают с такой бумагой.
Да, ну вот мы как бы, в Петербурге воздержались от какой-либо печатной продукции и предпочитали исключительно через интернет, через какие-то вот такие социальные сети. Что касается вот именно вот этого заявления, то, опять-таки, возвращаясь именно к имиджевому характеру акции, вы знаете, это всегда большой вопрос. Например, если вы проводите благотворительную акцию, то сколько денег можно потратить на ее пиар? И не окажется ли затраты на пиар больше вырученных денег от этой благотворительной акции. Но в любом случае привлекать внимание надо. Как еще поменять общественное мнение? Да, это очень сложный инструмент. Как еще его поменять? Да, понятно, что можно заниматься конкретными деревьями. Понятно, что какие-то очень уважаемые экологические организации занимаются именно чем-то конкретным. Другие занимаются тем, что работают именно с населением, пытаются продвигать какие-то идеи. И, к сожалению или к счастью, наше общество, не только наше общество, устроено именно так, что как раз вот такие глобальные яркие акции, то, что перехватывает дух. Да, вот идет человек и видит, горело-горело МГУ на Воробьёвых горах, светло и ярко.
Светилось, я бы сказала.
Да, светилось. И вдруг перестало светиться, и он думает, боже мой, что ж произошло? Приходит включать телевизор и видит, что погасло-то оно не просто так, а есть сама причина. И начинает он задумываться по этому поводу. Вот, а вот не увидел бы, наверное, не задумался. А про вырубку деревьев пишут и как-то очень часто. Если как бы регулярно говорить, что вот сколько-то миллионов людей там, не знаю, умирает от чего-то, от голода в Африке, да, ну, кто что-то начинает по этому поводу делать? Наверное, не так много людей. Вот, да.
Спасибо, Ангелина. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Как население и мировое экспертное сообщество оценивает антикризисные действия правительств постсоветского пространства? Первые итоги ведущей программы Виталий Портников подводит с участниками исследования мнения населения России, Казахстана и Украины. В студии директор Организации защиты бизнеса «Бизнес-солидарность» Виталий Сиднев и директор по исследованиям фонда «Институт посткризисного мира» Татьяна Авеина. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра во имя «Московское», а продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Михаил Ходорковский считает, что только суд присяжных может гарантировать справедливый приговор. Заявление экс-главы ЮКОСа зачитал сегодня на проходящих в Москве общественных слушаниях, посвященных новому судебному процессу над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, адвокат Наталья Терехова. Россия призвала Северную Корею воздержаться от запуска баллистической ракеты. В то же время заместитель министра иностранных дел России Алексей Бородавкин подчеркнул, что не нужно нагнетать страсти вокруг этой проблемы. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, в результате спецоперации убиты два боевика, еще двое задержаны, рассказали Интерфаксу в МВД республики. Сегодня в Екатеринбурге и еще 20 городах Свердловской области проходят митинги против роста тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги. В Владивостоке суд приговорил российского боксера Романа Романчука к 1,5 годам и 15 дням заключения в колонии-поселении. Он признан виновным в убийстве жителя Владивостока Олега Мешкова. В Киргизии в пятницу прошли митинги оппозиции. Как передает корреспондент Радио Свободы, в столице страны Бишкеке в акции протеста приняли участие около 1000 человек. Сторонники оппозиции требовали, чтобы президент Курманбек Бакиев отказался от участия в президентских выборах, назначенных на 23 июля. В Афганистане, по данным американских военных, уничтожено 11 боевиков, один взят в плен. О потерях среди мирных жителей не сообщается. В Индонезии не менее 50 человек стали жертвами наводнения. Проливные дожди размыли дамбу в пригороде столицы страны Джакарты. В Москве под эгидой Шанхайской организации сотрудничества открывается международная конференция по Афганистану. Будут обсуждаться совместные меры по борьбе с терроризмом и торговлей наркотиками. Соединенные Штаты продолжают неофициальные переговоры с Киргизией о будущем авиабазе в Манасе. Об этом на условиях анонимности сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные завтрашней крупнейшей, как предполагается, в истории человечества акции в защиту природы Земли, часа Земли. У нас в петербургской студии сопредседатель Санкт-Петербургской ассоциации экологических журналистов, корреспондент журнала «Посев» Татьяна Артемова и журналист, представитель организации «Русско-немецкий обмен», один из организаторов проведения акции «Час земли» в Петербурге Ангелина Давыдова. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Нашим слушателям мы предлагаем ответить на вопрос: примете ли вы участие в акции «Час земли», и если да, то почему? Нам уже пишут майоровы, наши постоянные слушатели. Они пишут: обязательно, но оставим холодильник и радиоприемник включенными. У меня такой...
Это хорошо, можно.
News.ru.com, интернет-издание, сообщает со ссылкой на первого замминистра МЧС Российской Федерации Руслана Цаликова. Вот Цаликов, он говорит по поводу изменения климата, о том, что уже видно сейчас. Он: за последние 100 лет, я цитирую, температура воздуха в северных территориях стала выше на 1 градус, но при этом 40% потепления произошли за последние 10 лет. Все это представляет существенную опасность для России, 2/3 территории которой находится в зоне вечной мерзлоты, и она служит своеобразным фундаментом всех располагающихся на ней конструкций. В связи с ее таянием, по словам Цаликова, повышается риск выделения метана из почвы, запасы которого на территории России оцениваются в 70 миллиардов тонн, а это 2/3 общемировых запасов. Попадание большого количества этого газа в атмосферу значительно ускорит глобальное потепление, так как является более сильным катализатором процесса, чем углекислый газ. Конец цитаты. Ну, как вы можете прокомментировать, да, Татьяна?
Я хочу просто поговорить об этом слегка, что я некоторое время назад брала интервью у Александра Николаевича Быкова, начальника Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России по республике Саха-Якутия. И мы говорили вот как раз на эту тему, разумеется, не о часе земли, а о потеплении. Правда, люди вот таких ведомств, они предпочитают как бы некоторую осторожность, поскольку эта тема проблемная, такая гипотетически потепление наступает. Они предпочитают говорить, что это не глобальное, а региональное, локальное изменение климата. Но, тем не менее, они к ним не только готовятся, но очень сильно готовятся. И вот во время обсуждения, поскольку человек, с которым мы говорили, он как бы вот местный в всех землях, он рассказывал и о своих впечатлениях детских каких-то, о том, что раньше действительно зимы были намного холоднее, что за последнее время появились какие-то птицы, которых они не видели раньше, там можно даже их на самом деле назвать, там появилась краснозубая казарка, это не МЧСная совершенно тема, орнитологическая. У них просто один из руководителей как раз орнитолог, и поэтому они вот эти темы как-то замечают. Появился еще там канадский журавль, и он расширяет свои границы еще на север Якутии. Это, конечно, очень приятно, но одновременно с этим происходят другие вещи. То есть поскольку вот вечная мерзлота, которая давала в свое время возможность строить там дома совершенно определенным образом на сваях, да, она теперь становится ну, просто поводом для опасности, потому что если даже дома какие-то еще и не обрушиваются, то тем не менее они готовы к этому, и существуют, скажем, какие-то серьезные объекты, имеющие отношение к добыче углеводородов на севере, которые тоже ориентированы были на прежние совершенно условия. И вот что радует, хотя вот последние сведения по республике Саха, по-моему, не подтверждают того, что там очень быстро справляется со всем МЧС, но тем не менее вот мой собеседник, он просто рассказывал о совершенно конкретных вещах, о том, что они проводили специальные учения, о том, как следует себя поступать, как будут различные группы, специально ориентированные вот как бы на определенные перемены действовать, что поскольку вот территория, скажем, этой конкретной земли Якутии, она настолько велика, что не успеть, например, добраться куда-то, особенно в там сложных климатических условиях, в сложных, точнее, погодных условиях, то они намерены создать несколько таких центров, хотя это вообще вот непросто. То есть люди над этим думают, и более того, даже вот специалисты таких консервативных достаточно служб, они учитывают то, что перемены происходят. Значит, никак нельзя сказать, что их нет.
Спасибо, Таня. Я хотел повести то, что нам написали. Несколько неожиданно для меня было, что здесь нам прислал какое сообщение имя Рек, да? Отключение света — это знамение сатаны. Даже мэр Москвы поддался. Все православные должны объединиться и не допустить это. Как очень интересно, да, работает мозг у человека. Да,
если... Ой, я хочу это прокомментировать.
Пожалуйста.
Давайте. А просто вот на днях я была на такой очень интересной... Я почему заговорила вот перед тем о тюлене и нерпе? То есть потому что я была на днях в зоопарке нашем на такой конференции, где обсуждалась судьба нерпы. Нерпа ладожская. Так вот там вот интересно, что на этой конференции, кроме ученых-специалистов там наших разных государственных служб природоохранных, были представители Валаамского монастыря. То есть есть люди, которые вовсе не считают, что это какая-то глупость и чей-то такой вот знак черный.
Валентин из Рязани, наш постоянный слушатель, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы меня слышите?
Да-да. Да, Валентин, слышим.
Хорошо. Я слышал, что ваша гостья сказала о праве на жизнь, о праве на пресную воду, о праве на климат, позволяющий нормально жить. Ну вот вопрос. Это следующим, значит, должно быть право переходить границу, право жить на любой территории, где можно жить, право жить в любом государстве, где понравится. А в отношении вашего вопроса хочу сказать, что я полностью это поддерживаю. Телевизор у меня повернут к стенке, днем я не отапливаюсь, у меня большие окна, солнце такое хорошее. Спасибо.
Это, значит, это экологически дружественное поведение. А что касается прав, вот право на достаточное жилище, это совершенно ведь официально признанное право, это не какие-то вот измышления. Совет по правам человека действительно одобрил резолюцию о взаимосвязи между изменением климата и правами человека. Это было на 10-й сессии Совета, а 11-я будет рассматривать это вот как бы подробнее.
У меня есть комментарий, вот, который как раз связан с этим правом. Читаю литературу по переговорам, как раз по международным переговорам. И один так курьезный факт. Известно же, что очень часто американские переговорщики, скажем, во взаимоотношениях с Китаем используют как бы сам в себе фактор, методику прав человека, да, и как бы... Несколько лет назад китайская делегация на это очень такой забавный ответ предоставила. Она сказала, что всеобщая декларация прав человека подразумевает действительно право на выбор и свободу выбора места жительства. И потом спросила США: «Вы готовы, чтобы к вам приехал 500 000 китайцев вот прямо сейчас?» Так что... Есть, конечно, есть это право, но другое дело, что национальные ограничения тоже существуют. Это, безусловно, большая проблема.
Другой наш постоянный слушатель Добрый пишет со свойственной ему иронией: «Я уже давно обзавелся энергосберегающими лампами, которые экономят электричество и не наносят ущерб природе, но в знак солидарности я готов отключить электричество не только в своей квартире, но и во всем доме».
Ну, если дом согласен.
Видимо, он не будет спрашивать разрешения. Павел из Екатеринбурга, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Я долгое время работал наладчиком электрооборудования, причем достаточно высокой квалификации. Так вот, я могу сказать по этому поводу квалифицированно. Я работал в том числе с немецким электрооборудованием. Если серьезно, надо у немцев не глупостям учиться, а вот этому, как они делают электрооборудование. Кроме того, нужно свое электрооборудование хотя бы ввести в паспортные данные. Это намного и быстро сократит энергопотребление. То есть можно добиться серьезного успеха в этом направлении. Ну и фокусы не устраивать вот эти. Будут броски тока, а броски тока специалисты дают что-то такое.
Спасибо, Павел, спасибо. Есть комментарии у экологов, журналистов?
Ну, по поводу бросков тока мы отчасти говорили на эту тему, да. А по поводу Германии, вот нет возражений.
Будем работать в этом направлении.
Что касается Германии, они действительно, например, касательно альтернативной энергетики, скажем, ветровой энергии, вот этих грандиозных, вынесенных в море станций ветровых, они действительно впереди всех, у них самый высокий процент ветровой энергетики.
Владимир Киселев из Междуреченска пишет: последнее время начало таяние снегов, начинается все позднее. На юге Кемеровской области до сих пор двухметровые сугробы. По-видимому, происходит глобальное похолодание. Вот нам как раз из Кемеровской области звонит Юрий Владимирович. Юрий Владимирович, мы вас слушаем, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел выразить мнение по поводу акции. Акция должна иметь протестный характер. Самое главное, идет уничтожение лесов, загрязнение рек, воздуха, земли. Это самое главное. Если бы выразили все люди протест, я бы то присоединился.
Спасибо. Ну, вот как раз очень интересно. Это же имеет самое прямое отношение, скажем так, к акции, да, Ангелина?
Два комментария. Один по поводу вот нашего письменного комментария о том, что вот в Кемерово сейчас на самом деле холодает. Действительно, представление о том, что глобальное изменение климата — это исключительно потепление, это такое упрощенное представление. Изменение климата предполагается самые разные последствия в разных частях Земли, даже на разных частях континента. Где-то это может быть потепление, где-то это может быть похолодание, где-то это может быть увеличение осадков, как, скажем, у нас на северо-западе Европы. Где-то это может быть таяние вечной мерзлоты. Поэтому это по-разному проявляется, но последствия такие достаточно негативные. Но не упрощенно, что везде станет тепло, везде станет хорошо. Это очень упрощенное, в принципе, ну, как бы так неправильное понимание вопроса.
На самом деле сейчас и постоянно говорится на всех уровнях, что речь идет не только о потеплении, но и о похолодании. Например, вот в эти дни с 25 по 27 у нас в Санкт-Петербургском научном центре Российской академии наук проходит такая молодежная конференция. Так у них одна из тем, ну вот кроме того, что они там охраняют воду, изучают родники и прочее такое, они обсуждают глобальное потепление или глобальное похолодание. Да, это действительно так.
Нияз из Казахстана, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот западные СМИ часто поднимают различные вот акции в поддержку вакцинации, да, прививок, но ведь на самом деле это не во благо народа, а во благо тех корпораций, которые за этими стоят. Вот у нас уже который год прививки от гриппа ставят, и который год те же люди, которые ставят все эти прививки, болеют, да. И с электричеством то же самое. Спасибо.
А что с электричеством, не яс, объясните. Непонятно, что непонятно.
Ну, просто он, вероятно, хотел сказать, что эта компания кому-то во благо. Как-то хочется верить, что нет.
Ну, шпионские заговоры везде существуют. По прививкам я не специалист, я не могу прокомментировать этот вопрос.
Виктор Саратова пишет: я и мои друзья будем участвовать. Наталья Михайловна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый Виктор, хотелось бы, чтобы для таких разговоров приглашали профессионалов. Экология – это очень сложная и чисто биологическая наука.
Наталья Михайловна, у нас программа «Час пресса», а не экологическая программа.
Акция одновременного выключения бессмысленна, очень опасна. И при одновременном массовом выключении будет подскок напряжения, и то, что не выключено, проводка старая. Будут фиксироваться пожары после этого.
Наталья Михайловна, да, мы об этом как раз уже говорили бы, говорили вот заявление властей центральных.
Ледниковый период Земли, то наступал, то отступал, независимо от деятельности человека. Спасибо.
Вот этот вопрос уже интересно. Да, пожалуйста.
У нас существует, то есть это ни для кого не новость, что на этот счет существует множество гипотез. И вот недавно ушедший академик Кондратьев, такой очень крупный климатолог, он вот тоже считал, да, что это просто вот как бы такие естественные колебания. Ну, поскольку эта вещь гипотетическая, есть какие-то вещи, вне всякого сомнения, там, безусловно, вредящие природе, то я полагаю, нелепо, скажем, предполагать, что не нужно сокращать там какие-то там выхлопы автомобилей, да, и число автомобилей вообще на плохом топливе, или, скажем, работу каких-то электростанций тепловых. То есть, ну, есть вещи очевидные, независимо от того, верно или нет это. Обсуждают это, тем не менее, ученые, и, в общем, это, я полагаю, нормально.
Да, Татьяна, я немножко хотел обратить на другое внимание, что на самом деле, конечно, ученые знают, и не раз они писали о том, как известно, о том, что существовали эти циклы похолодания, но сейчас они наблюдают как раз уже вот этот вот противоположный процесс потепления глобальный, и от этого уже никто не может сказать, что этого не происходит. Я правильно понимаю, Елена?
Да, это правильно, потому что, вот опять-таки, адресую к тому же крайне профессиональному докладу Росгидромета, который появился, он действительно подтверждает, что были и похолодания, и потепления, однако текущее изменение климата, да, я не буду тут говорить потепление, оно именно связано с результатами человеческой деятельности. И несмотря на то, что я не специалист, вот можно обратиться к специалистам и понять, как они это все подтверждают, какие факты они приводят.
Я потом будет, если время, я приведу мнение специалиста на эту тему. Иван из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
В какой-то степени я разделяю мнение предыдущего звонившего. Конечно, этой проблемой надо заниматься очень серьезно и глобально. Совершенно очевидно, что человечество уже добивает эту маленькую планету, на которой оно живет, и при этом очень успешно и прогрессивно уничтожает само себя. Вот эта глобальная проблема должна решаться в массовом масштабе, а нам далеко ходить не надо. В одной России делается это очень-очень. Спасибо.
А в таком случае я не совсем понимаю, почему он согласен с предыдущим. То есть с предыдущим кем? С нами или...
Наверное, со слушателем, да? Может быть, тогда тоже непонятно, да.
Вот никогда не хочется говорить банальности. То есть ясно, что мы против рубок леса. Ну, то есть просто поэтому мы занимаемся вот именно теми проблемами, которыми мы занимаемся. И поэтому мы сейчас пытаемся все-таки говорить о чем-то еще, то есть о каких-то вещах, которые вызывают сомнения и которые полагается обсудить. Например, Ангелина что-то хотела сказать? Нет, просто вот есть такие курьезные моменты. Действительно, в рамках вот этой перемены климата, скажем, существует масса каких-то таких аргументов, иногда очень смешных. Например, что вот, скажем, корова выделяет столько вот того самого вещества, что вполне сопоставимо это, скажем, там, с автомобилями, да? Ну, и даже существуют специальные программы по переводу там, бедных коров на другой вид питания. И что есть, скажем, животные, которые выделяют совершенно иные существа, вещества, скажем, водород. То есть вот, наверное, не следует доходить до каких-то уж полностью крайностей, как бы до абсурда. Ведь эта акция, она проводится не для того, чтобы сэкономить много электроэнергии, а для того, чтобы показать, что, в общем, люди... в большинстве своем хотят, чтобы их правительство, ведь это делается к саммиту, действительно, обратили на это внимание, чтобы они поняли, что мы вот платим налоги, значит, имеем право влиять. Ну вот постоянно как-то сбиваешься на банальности, но тем не менее, это действительно вещь вот такая, просто чтобы обратить внимание. Это уже просто какая-то цитата из чего-то истерического.
Если у нас нет срочных звонков, то у меня есть еще один такой комментарий. Мы, в принципе, тут очень много говорим об экологическом аспекте изменения климата, но не надо забывать, что изменение климата — это еще и очень сильный политический фактор и экономический фактор. Ведь что именно в свое время изменило западное, я бы сказала, не общественное сознание, а политическое сознание, да, что привлекло ведущих западных лидеров к тому, чтобы они поставили изменение климата прямо вот во главу угла, там, посмотрите, внешнеполитические приоритеты там, Великобритании, Германии, да, там, в 10 первых стоит изменение климата. Что это было? Это был доклад такого британского ученого, бывшего министра, который назывался доклад Стерна. И этот доклад очень так серьезно на экономические показатели посмотрел. А сколько наша экономика, британская и глобальная, потеряет в результате изменения климата? Самые разные показатели, как у нас там производство рухнут, там трубопроводы порвутся, миграция будет происходить массовая, тут речь идет просто о миллионах, о сотнях миллионах людей. И сколько мы потеряем потенциально, и сколько мы можем потратить сделать сейчас, чтобы предотвратить эти потери? И просто вот сравнил эти две цифры. И когда действительно говорят уже экономисты, когда они говорят цифрами, когда они говорят, апеллируя напрямую к бизнес-понятиям, к экономическим понятиям, это зачастую становится намного более эффективно, чем говорить о том, что вот как бы плохо, это да, при всем уважении к экологическим факторам. Не надо про это тоже забывать.
Я хочу тоже сказать об этом несколько слов. Вот почему Дания очень успешна, она зовет к себе сейчас вот этот саммит, ждет его, и вся страна на него работает. Работает таким образом, что вся промышленность развернулась на то, чтобы проводить совершенно определенные, скажем, там, строительные материалы, строительные технологии. Они занимаются ресурсами и энергосбережением, как, может быть, никто. То есть они там готовят какие-то такие виды теплоизоляции. Я не буду называть никаких фирм, да, чтобы это не было рекламы, но тем не менее. Просто мы прошлой осенью там в числе группы журналистов небольшой ездили в Данию. Это было как раз вот знакомство перед саммитом с тем, что они умеют. И они так многое умеют, и они так всерьез к этому относятся. И это так полезно стране.
Иван из Москвы, пожалуйста. Так, Виктор из Москвы, пожалуйста.
А, Виктор, да.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Уважаемые дамы и господа, вот я внимательно слушаю ваши все эти реплики.
Что-то с телефона у вас, Виктор, плохо слышно очень. Вы по мобильному звоните, наверное?
Да, мобильный, но, наверное, может, и Билайн так
никак. Вот сейчас нормально, да, пожалуйста.
Так вот, и что я вам хочу сказать. Ведь уже мы к этому подошли. Вся наша цивилизация, и все-таки Чарльз Дарвин был прав. Мы самые разумные животные, которые сами себя поедаем. И тут же мы, как говорится, обгаживаем нашу родную планету. Дальше нам деваться некуда. Это подойдет до такой, как говорится, до такого кризиса. Я сам профессор, изучал очень много экологических, как говорится, наук. И что получается? Мы на сегодняшний день не можем вести сельское хозяйство. Вы понимаете? И в сельском хозяйстве ведь вся наша сила и энергия. А мы вот сейчас все делаем на технику. Та техника, которая требует вот этот самый нефтепродукт. А нефтепродукт, вы сами знаете, не разлагается. Из-за того, что мы не можем выпускать металлические тары, мы делаем пластмассовые. Это тоже и сказывается и на экологии. Вы посмотрите, сколько миллиард тонн пластмассы и всяких этих вот отходов пищевых, от пищепродуктов, находится уже в пределах Сибири, Урала, тундры даже. Тундры, вы себе представить не можете. Когда можно было подумать нашим ученым людям, что где-то там на северных морях столько много было пластмассы.
Понятно, Виктор, спасибо большое. Ну, если комментарии есть? Ну,
на самом деле, что касается отходов, это глобальнейшая проблема. Она настолько глобальна, что мы можем об этом говорить, я думаю, часами, да, Ангелина? Безусловно, это очень важно.
Да, мне бы хотелось в конце нашей беседы немножко поговорить о прогнозах все-таки. Вот тут мы уделяли этому внимание, но все-таки хотелось бы... Вот в частности, например, опять-таки я нашей слушательнице отвечаю, она говорит, что по поводу профессионалов, вот мнение одного из профессионалов, это первый замминистра, опять-таки, МЧС Российской Федерации Руслан Цаликов, он пишет, в частности, цитирую по News.ru.com, катастрофические масштабы принимает таяние льдов в Арктике. Это представляет угрозу жизни коренных народов. По его словам, разрушение может подвергнуться более четверти жилого фонда, а также аэропорты, через которые в основном идет доставка грузов на север, и подземные жилища, в том числе естественные резервуары с нефтью. При увеличении среднегодовой температуры на 1-2 градуса несущая способность свай, забитых в вечную мерзлоту, снизится на 50%, сказал замминистра, конец цитаты. Ну что, а вот Александр Иванович из Рязани, пожалуйста.
Добрый день, дамы и господа. Пару слов всего. Я из Рязани звоню. Вы, может быть, знаете, у нас Мещерская низменность, так, леса. И вот эти леса бездумно посушали болото в центре леса, там ни сеять, ни жать, ни сажать. Его осушали ради плана, так? Что вы думаете о восстановлении болот, если эти каналы все запрудить? Ведь там всего потребуется пару самосвалов мусора, чтобы их перегородить и восстановить эти болота. Меньше пожаров будет. Спасибо.
Ну, вот вопреки такому расхожему мнению, вне экологическому, что болото — это какая-то вещь совершенно ненужная. Болота, конечно, очень нужны и очень важны. Насчет самосвалов, вы знаете, это все-таки очень все тонко. Это нужно вначале обдумать, прежде чем их высыпать. То есть мы, безусловно, за сохранение болот, за сохранение лесов. Мы вообще за сохранение.
Большая проблема, конечно, и вот одна из причин подобной, там, не знаю, неразумной политики и неразумной, там, не знаю, деятельности компаний и многих, это, конечно, приоритет краткосрочных целей над долгосрочными, да, когда многие фирмы, там, не знаю, кто люди конкретные, да, думают о том, что вот я сейчас могу получить быстрый доход, а что будет дальше тут, там, через 2 года, через 10 лет, через 50 лет, мне не важно. Вот такая вот как бы концепция неустойчивого развития, это очень вредная идея, это, в принципе, идея, которая может подвести к краху, это идея, которую финансовый рынок сейчас привела к краху. Это была одна именно, как бы немножко с другой стороны, да, но, тем не менее, это была одна из причин мирового финансового дальнейшего экономического кризиса. Вот именно это неправильное соотношение краткосрочных и долгосрочных целей. Мы должны думать о будущем. Если мы не будем думать о будущем сейчас, у нас этого будущего не будет.
У нас осталось совсем мало времени. Я хотел попросить вас, как журналистов-экологов, да, буквально, опять-таки, вы сталкиваетесь неоднократно с большим количеством прогнозов. Вот чтобы вы, на что бы, какие, скажем так, прогнозы вас больше всего поразили, или, ну, я имею в виду, вот с чем вы согласны с другой стороны. Вот что вас больше всего, скажем так, в будущем беспокоит. У нас буквально осталась 1 минута. Вот полминуты каждый, пожалуйста, Таня.
Нет, по-настоящему меня очень беспокоит исчезновение лесов, потому что это и с точки зрения всех ученых чрезвычайно важная вещь, и она нам поможет жить. Ну вот боюсь, что это снова какие-то такие совершенно банальные и очень очевидные вещи. И тоже снова нужно вернуться, там, скажем, и к болотам. И это как раз та вот такая подушка, которая позволяет нам сохранять и погоду, и климат, и вообще жизнь, и здоровье, и настроение.
Я бы сказала, таяние вечной мерзлоты, проблемы с Арктикой, проблемы с составом воды, влияние изменения климата на Балтийское море, глобальное будет, реальная угроза для Петербурга.
Какая для Петербурга, меня сразу волнует вопрос.
Уровень воды поднимется.
Абсолютно.
Но у нас же строится это защитное сооружение, или оно тоже не поможет?
Нет, ну речь идет все-таки о таких подъемах воды, что нет.
Сколько там, 50 сантиметров, по-моему, говорят, там до 30-50 сантиметров. Нет, океан поднимется.
Нет, ну прогнозы очень разные.
Прогнозы разные, да.
Вот пугалками мы не будем заниматься в эфире, нет.
Не будем заниматься. Все, хорошо, спасибо. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были сопредседатель Санкт-Петербургской ассоциации экологических журналистов, корреспондент журнала «Посев» Татьяна Артемова и журналист, представитель организации «Русско-немецкий обмен», один из организаторов проведения акции «Час земли» в Петербурге, Ангелина Давыдова. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. 15 лет институту имени Ипполитова Иванова. Разговор с редактором Валерией Вороной. Книга «Собибор». Современная резная икона в выставочном зале в Толмачах. Роман Елены Чижовой, «Лавра», ведущая Марина Тимашева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».